Шалом, анаху лумдим.
Здравствуйте. Мы изучаем книгу Труды Бальсулама, предисловие к учению 10 сферот, страница 801, пункт 142. Нас можно видеть на сайте КАП-ТВ, там же можно задавать вопросы. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут звучать в течение урока. Труды Бальсулама, страница 801, предисловие к учению 10 сферот, пункт 142.
Да, я думаю, что вчера мы достаточно говорили об отчаянии в своих силах человека. Нам стоит войти чуть больше в общую систему миров, и мы в ней, и тогда, может быть, снова выйдем на ту тему. Пожалуйста.
Пункт 142. И теперь можно прояснить суть науки Каббала хотя бы в ничтожной мере, достаточной для верного представления о природе этой науки, чтобы не вводить в себя в заблуждение ложными вымыслами, составляющими представление большей части масс. И нужно знать, что Тора делится на четыре стадии, охватывающие всю действительность. Три стадии различаются в общей реальности этого мира и называются «мир», «год», «душа». А четвертая стадия представляет собой пути существования этих трех частей реальности, то есть их питание, управление и все их случаи проявления.
Вопросы? Нет. Хорошо, продолжим. То есть вся реальность существует на трех уровнях: мир, год, душа. И то, что приводит их в действие, это внутренняя сила. И так это из четырех этих данных все существует. Ясно, да? Нет вопросов.
Пункт 143. Объяснение. Внешняя сторона реальности, например, небеса, небосвод, земля, моря и тому подобные места, описываемые в Торе, все это называется миром.
Это написано в Торе, не то, что мы видим их тут перед нами, а то, что Тора пишет. Тора пишет только о высшем мире.
Второе. А внутренняя сторона реальности, то есть человек, животное, звери, птицы по их разновидностям и тому подобные упоминающиеся в Торе создания, которые присутствуют в местах, именующихся внешней стороной, они называются душой. Третье. А развитие реальности по поколениям называется причиной и следствием. Это, например, описывающееся в Торе развитие глав поколений от Адама Ришона до Иешуа и Калева, пришедших в землю Израиля, приводящихся в Торе. Причем отец рассматривается как причина своему сыну, ставшему его следствием. И категория этого развития деталей реальности, причинно-следственным путем, называется год. Четвертое. А все описываемые в Торе пути существования реальности, как с внешней стороны, так и с внутренней, по всем способам управления ими и случаями их проявления, приводящиеся в Торе, называются существованием реальности.
То есть у нас есть четыре уровня или вида, на которые можем разделить духовную реальность, нематериальную духовную реальность, на мир, год, душа и существование реальности. И это все существует в духовном мире, и так каббалисты постигают. Хорошо? Что, Ицек?
Лама бы...
Почему в душу он вносит как и человека, так и животное вместе?
И животные тоже это не животные, человек это не человек. Это все, что существует в высшей реальности, уровне желания получать, как он исправляет себя ради отдачи. Согласно этому, он существует в духовной форме неживого растительного животного. Только желание получать, не существует больше ничего, только желание получать на этих уровнях.
Вот.
Еще? Хорошо. Так,
Кен.
Да.
Какова разница между годом и существованием реальности? В годе он говорит, что это нисхождение.
Нисхождение — это сила, которая приводит в действие реальности.
А в чем именно разница?
Мир, год, душа — три свойства. Последнее — особое, четвертое — не относится к трем прошлым свойствам, а приводит их в действие.
Рахамим,
ты спрашиваешь один раз, и все. Давай, мне надоело видеть твою руку. Это...
Как можно быть каббалистом и не путанником?
Просить у Творца больше объяснения, а не у меня.
Спасибо, я это сделаю.
Посмотрим. Хорошо? Нет вопросов больше. Также на экранах кто? Да?
Что это разделение здесь на внешнее и внутреннее?
Где написано?
Что мир — это внешнее, а душа — это внутреннее.
Да. Это... Все уровни исправления желания, желания получать. В конечном счете есть желание получать, с помощью света, который светит на него, оно разделяется на разные уровни, согласно тому, насколько оно подобно или отлично от природы света, которая его приводит в действие.
Так, а что такое внешняя сторона желания получения? По отношению к внутренней части.
Больше исправлено, меньше исправлено. Ничего, кроме этого. Далее.
144 пункт. И знай, что четыре мира, называемые в науке Каббала мирами Ацилут, Брия, Яцера и Асия, распространились и вышли один из другого, как печать и отпечаток. Все, что записано на печати, непременно остается и на ее отпечатке, не меньше и не больше. Также было и при распространении миров. Все четыре стадии, присутствовавшие в мире Ацилут, мир, год, душа и пути их существования, все они отпечатались, раскрывшись по тому же принципу и в мире Брия. И точно так же перешли из мира Брия в мир Яцера, вплоть до мира Асия. Таким образом, стадии мир, год и душа, видимые нами реальности, со всеми путями их существования, предстающими перед нашими глазами здесь, в этом мире, произошли и раскрылись здесь из мира Яцера, а мир Яцера — из того, что выше него. Итак, источник всех тех многочисленных деталей, которые предстают перед нашими глазами, находится в мире Ацилут. И более того, даже все то новое, что возникает сегодня в этом мире, обязана раскрыться сначала выше, в мире Ацилут. А оттуда идет, распространяется и раскрывается нам в этом мире. И об этом сказали мудрецы. Нет травинки внизу, чтобы не было у нее жребия и надсмотрщика выше, который бьет ее, приговаривая «расти». И об этом же сказано: человек внизу не пошевелит и пальцем, пока не провозгласят о нем свыше.
Шилот. Вопросы?
Затумет.
То есть все устроено, конечно, построено из желания получать, а свет, который действует на него, и при воздействии света на желание, в желании возникли разные уровни, ступени, части, которые отличаются по своей сути, как в нашей природе. Есть органическая материя, есть неорганическая материя, есть материя, которая сама развивается из того, что в ней уже есть какие-то уровни, подобные высшей силе. А есть материя неживая, которая сама не может сдвинуться, нет в нем никаких устремлений подобных, никакой основы для этого. И все это желание получить, которое получило от света все формы, все силы для того, чтобы уподобиться свету, желание отдавать, насколько оно способно. Согласно этому, у нас есть души, миры, ступени, времена, и выше всего сила, которая приводит в действие реальность. А выше нее — это свет, который действует изнутри и приводит все в действие. Вопросы, пожалуйста. Я...
Ну.
Рав, может быть, вы сейчас это объяснили? Мир Яцера отпечатывает все, что есть в нем в мире Асия. А...
Отпечатывает?
Ну, как бы, печать и отпечаток. Он пишет, что миры спускаются в виде печати отпечатка.
У всех миров есть та же форма, только суть составных частей разные.
Да. То есть его отпечаток — это мир Ацира, а система управления — мир Ацилут. Вы можете немножко объяснить это?
Нет, ну, как он говорит, я говорю так же. Почему спрашиваешь вещи, тебе хочется спросить? Нет. Это не в этом направлении вообще вопрос. Вопросы, как все разделяется сверху донизу и нисходит благодаря свету, и когда свет создает это, он строит это как четыре стадии прямого света. Оттуда все дело. Все там, на самом деле, начинается и завершается в четырех стадиях. Нет, кроме авая, ничего, то, что называется, нет. Ничего больше. Все остальное — это только выяснение той авая, которая была в четырех стадиях прямого света. Ясно?
Ну, нам всех.
Продолжим. Да, мужем.
Это какое-то новое разделение? Потому что мы всегда говорим о том, что есть четыре стадии, кетер, и потом вдруг здесь есть три стадии мир, год, душа, и все, что...
Существование реальности.
Это иное разделение.
Приведение в действие, это которое в них функционирует.
Да, но мы как бы... Мне не знакомо как бы.
Мир, год, душа. То есть мир — это понятно, общее строение, да? Год — это процесс, который должен пройти, чтобы прийти к состоянию, которое отпечатано уже внутри, обязательно, чтобы пришло и приняло эту окончательную форму. А душа — это то, что существует внутри мира. Для нее, на самом деле, все это существует. Существование реальности — это общая сила, приводящая в действие всех. Но почему? Для того, чтобы благодаря году, благодаря миру заставить душу измениться и соединиться с силой реальности и прийти к отождествлению с Творцом. Как мы в этом мире видим? Мы видим, мир изменяется, хотим мы того или нет, изменяется. Вот и все. Мы уже не соответствуем миру, мир не соответствует нам. Мы развиваемся от нашего эго изнутри, мир, соответственно, этому кажется нам, что развивается снаружи, и система его в его отношениях. И мы приходим в состояние, что как бы не соответствуем одно другому. Из этого мы изменяемся, мир изменяется. И это сила, которая действует изнутри, приводит в действие.
Ну. Есть у этого какой-то... как это связано с авая, или это новое разделение, которое приводит к Бальсулам?
Авая только все больше и больше впитывает или выясняет все данные, которые есть у нее от мира года души, существование реальности от четырех этих стадий, юткой и вавкой. И это мир, год, душа, ты можешь сказать, что это Малхут, Зерампин и Бина, а существование реальности — это Хохма, а корень реальности — это Кетер.
Ну так о Кетере он вообще не говорит, как бы.
А что говорить о нем? Мы не постигаем его никогда. Мы постигаем только результаты его. Мы не постигаем Кетер никогда. Это начальная точка буквы Юта, она не раскрывается. Раскрывается только в остальных стадиях, более низких, которые исходят из него.
Потому что о том, что он здесь написал, Кетер — это как бы существование реальности.
Это хорошо, это все существует в нем, да, но где ты раскрываешь это, где он раскрывается. Не в нем самом, а в том, что он приводит в действие. Это понятно? Это называется «из действий твоих познаем мы тебя». Якобы таким образом, когда мы изучаем результаты Кетера, мы как будто раскрываем его. Но не его, а только результаты его, как с Творцом. Мы говорим «приди и увидь». Ты можешь прийти, можешь увидеть, сколько ты постигаешь, сколько он дал тебе келим, так ты постигаешь его. Не более. Мы не постигаем его, а его действия относительно нас. На себе постигаем. Поэтому, насколько мы подобны ему, от уподобления ему мы изучаем его на нас. Если Творец не облачается в человека, человек не понимает и не чувствует и не постигает Творца. Только так из действий твоих познаем мы тебя. Да, Давид.
Раф, непонятно, что такое существование действительности? И Бальсулам приводит пример из Торы. Непонятно, что он имеет в виду.
Сила, которая действует в реальности. Есть у нас мир. Да. Что мы видим? Что у тебя есть неживое, растительное, животное. Включая человека, неважно. Три уровня. Неживое, растительное, животное. И все они связаны с системой. И система развивается. В негативном, позитивном направлении, в низких направлениях, неважно, развивается. У тебя есть в общем четыре свойства, о которых ты говоришь. Неживое, растительное, животное и сила, приводящая их в действие. Просто.
Да, но отнесемся к тому, как он делит Тору. Он приводит примеры первой, второй, третьей стадии, и он говорит, что все пути их существования, управления называются действительностью. Но что именно приводится в Торе? Есть какой-то пример, чтобы было понятно? Потому что все иные примеры помогают понять, о чем говорится, что такое год, душа, мир. Но существование действительности непонятно, о чем говорится.
Это внутренняя сила, которая действует. И тогда, благодаря тому, что ты прилепляешься к процессу, ты начинаешь через это постигать силу, которая действует внутри этого процесса, которая приводит его в действие процесса. А иначе нет. Как в этом мире? Есть люди, которые живут? А что такого? Живут? Изменяется что-то? Ну, хорошо, меняется. А есть люди, которые должны знать, почему изменяется, откуда, куда, исследуют это. А есть люди, которые не исследуют, а хотят знать внутренний двигатель. Почему это так? И они входят внутрь и хотят постичь сам двигатель, то есть прилепиться к той силе и к той программе, и тому разуму, который действует.
Так что двигает действительностью? Творец, желание получения?
В конечном счете, конечно, то высшее желание, о котором мы говорим как о нашем Создателе. Наш Создатель.
Тут больше имеется в виду Творец, который действует в действительности, как действующая сила в действительности?
Да, к нему мы должны все время стремиться. Все остальное — это, в общем, результаты этого.
Несмотря на то, что это называется четвертой стадией, может быть, это немножко путает, потому что четвертая стадия, мы говорим, что это развитие желания получения, это четвертая стадия, и мы к этому относимся как к желанию получения, не как к Творцу.
Нет, четвертая стадия, он пишет, все пути существования всей реальности, как во внешнем, так и во внутреннем, и все пути... Во всех путях управления и ситуации, которые приводятся в Торе, называются названием существования реальности. Вот это не говорится об этом мире, это понятно, да?
Нет, говорится о каком-то внутреннем механизме, который производит определенные результаты.
Да. Но все это только то, о чем говорит Тора, а не то, что мы видим. Мир, год, душа и существование реальности — это четыре уровня постижения управления Творца, внутренней силы, которая действует в этом. Где мы?
145-й пункт.
Что?
Рав, можете ли вы объяснить третий абзац в 142-м пункте.
Таким образом, что три стадии реальности перед нами называются мир, год, душа, со всеми путями их существования, которые представлены тут перед нашими глазами, в этом мире. Вот они произошли и раскрылись здесь, от мира Яцера, Яцера от того, что выше его. Таким образом, что источник всех многочисленных этих деталей для перед нами многочисленных этих перед нашими глазами, как в мире, находится в мире Ацилут, и мало того, даже те обновления, вижу, которые происходят в этом мире сегодня, каждое обновление обязано раскрыться вначале наверху, в мире Ацилут, оттуда приходит и нисходит, и раскрывается нам в этом мире. Ну. О чем идет речь? Что все исходит из духовного, но мы воспринимаем согласно нашей способности только последний материальный уровень. Откуда у нас есть то, что мы видим? Все, что мы видим сейчас, вы слышите все, я не очень... Все, что мы видим и чувствуем, и раскрываем, это все происходит где? Желание получать нашим очень хорошо. Желание получать приводится в действие с самых высоких уровней, через четыре стадии прямого света, и через Гаргальта Абсак, и так далее, до нас тут, и еще внутри нашей материи, которая просто после клипот, мы меньше всего. Так это раскрывается нам. Так мы находимся в той же системе, не другой системы. Мы не оторваны. То, что называется воображаемая реальность, воображаемый мир, это только относительно нашего восприятия. Но не то, что мы не существуем, и не то, что мы не приводимся в действие от той же высшей силы, которая действует через все миры, ступени и доходит до нас. То есть мы тоже находимся в той же системе. Только где более истинное восприятие, как мы можем подняться и быть в этом ложном виде, как сейчас, как мы поднимаемся из нашего мира в этот мир, это уже другая реальность, а потом в Асия, Ицера и так далее. Это нам надо уподобиться той силе, которая приводит в действие реальность. Это уже с помощью науки Каббала. Но здесь он объясняет о системе, когда при нисхождении сверху вниз, она вся включает в себя все. Что тут так уж вдруг не воспринимается, да, Дуди?
Так то, что мы видим, это тоже мир года душа?
Мы не видим этого. Мы видим то, что видим.
Что значит видим и не видим?
Но как будто и наше восприятие тоже разделяется на мир, год, душа и существование реальности, хотя мы не понимаем этого. Но в общем мы тоже действуем внутри авая, юдка и вавка. Только наша авая, это авая очень низкая, оторвана почти от высшей авая. И как печать и оттиск тоже, хотя мы противоположны духовному, но противоположны в общем восприятии, но не то, что мы не существуем. Мы существуем тоже в той же системе, только в таком виде, когда эгоизм управляет нами и не дает нам понять, что именно происходит в системе. Но это уже наша внутренняя помеха. Да.
Лео.
Все.
Кен.
Да.
Рав, писка, лемата йотер.
Рав, он пишет, что нет травинки снизу, над которым не было бы надсмотрщика свыше.
Да.
Если так, то...
Если есть приведение в действие сверху вниз и снизу вверх, даже от простого человека, даже не от человека, а от всех. Но кроме человека, все остальное, неживое растительное животное, они реагируют автоматически.
То есть
сила свыше бьет его и говорит расти, тогда как снизу есть возможность привести в действие себя определенным образом относительно высшего, только лишь когда он преодолевает, объединяясь с другими. Если он хочет соединиться с другими, он уже реагирует больше, чем то, как его приводят в действие. Да.
Тот самый жребий и надсмотрщик, он не вмешивается в то, что происходит. Он только так, статически дает желание получения делать то, что он хочет, но он управляет им.
Еще раз.
Тот самый надсмотрщик, жребий, который управляет, он не вынуждает человека делать? Он только наблюдает о нем?
Вынуждает действовать как-то нет. С помощью наслаждения и страданий природа приводит нас в действие.
Но, Рав, допустим, если есть надсмотрщик, так почему есть страдания? Он может с самого начала вести к хорошим вещам? Он же действует снизу.
Чтобы сам рос, сам бы добавлял. Это только относительно людей. А все остальные, неживое растительное животное, страдают за человека.
То есть только по отношению к человеку это происходит? А по отношению ко всему остальному, неживому растительному животному?
В конечном счете, да, потому что человек не может изменить себя. А все остальные, неживые растительные животные, они страдают, но они включаются в человека, и человек впитывает все это страдание. Рука его всюду, и рука всех в нем, и он тогда может измениться. Измениться в том, что соединяется с другими, выше того, что природа обязывает его.
Это
снова вопрос только в объединении между людьми. И только люди способны на это. Все остальные части природы или находятся внутри нашего эгоизма, как неживое. В растительном это немножко больше, потому что там есть какое-то объединение с другими. Пользуются воздухом, землей, пользуются всеми силами, минералами и так далее, солями, которые есть в земле, есть какое-то такое объединение, но это необходимо. Немножко больше в животных. Они уже и пожирают друг друга, и размножаются так тоже, и пользуются растительным в определенной форме, то есть у них есть какая-то реакция, но тем не менее не соединение между ними, а инстинктивное соединение. То есть они размножаются, допустим. Человек начинается с того, что он начинает пользоваться собой, чтобы объединиться с другими, чтобы размножаться более духовно в виде души. И это уже объединение не материальное, как животное, а объединение в духе. То есть если соединяются, чтобы достичь силы, приводящие в действие реальность, они уже называются люди, а иначе они находятся на уровне животного. Вот и все. Это то, что отделяет человека от животного.
Спасибо.
Хорошо?
Ну.
Немножко путает здесь неживое, растительное, животное, человеческое. Как он делит это на год, на мир, год и душу? Тут, видимо, неживое — это мир, растительное вообще не упоминается. Животное — это душа.
На каждом уровне у тебя есть неживое, растительное, животное, говорящее. Правильно понял, что скажешь.
Как бы мир, он говорит, что это небосвод, небо, и это напоминает неживое немножко. И мне не удается соединить две системы.
Мир — это оболочка, в которой существует душа.
Ну? Мир — это неживое? Потому что он говорит, что мир — это только небосводы, небо, то, что напоминает неживое.
Неживое будет неживое.
Ладно. Теперь душа, он говорит, что это животное и человек.
Да.
А куда исчезло растительное?
Мир, год, душа — это другое деление. Мир, год и душа. Он не говорит неживое, растительное, животное, говорящее.
То есть как бы есть элементы...
Есть оболочка, в которой существуют, все существуют, неживое, растительное, животное, говорящее, они существуют в рамках, которая называется мир, год, душа. Все принадлежат этому.
В мире есть и человеческое в мире.
Из мира, в мире есть все, неживое, растительное, животное, говорящее, которое существует в том же мире.
Так что,
подумай.
Куфмем Хей, кен?
145-й, да?
Куфмем Хей. 145-й. Итак, Тора облачается в три категории реальности. Мир, год, душа. И пути их существования в этом мире. Материальные, как сказано выше. Отсюда вытекают запрет, скверна и изъян, заключенные в открытой Торе. Выше разъяснилось, что Творец облачен в нее по принципу Тора и Творец едины. Но в большом скрытии, поскольку эти материальные одеяния суть крылья, покрывающие и прячущие его. А облачение Торы в чистую категорию мира, года, души и виды их существования в трех высших мирах Ацилут, Брия и Яцера именуются в совокупности своей наукой Каббала.
Еще раз.
145 пункт. Итак, Тора облачается в три категории, реальности: мир, год, душа и пути их существования в этом мире, материальные, как сказано выше. Отсюда вытекают запрет, скверна и изъян, заключенные в открытой Торе. Выше разъяснилось, что Творец облачен в нее по принципу Тора и Творец едины, но в большом сокрытии, поскольку эти материальные одеяния — суть крылья, покрывающие и прячущие его. А облачение Торы в чистую категорию мира, года, души и виды их существования в трех высших мирах, называемых Ацилут, Брия и Цира, именуются в совокупности своей наукой Каббала.
Ясно?
То,
что непонятно, это хорошо. Хорошо. По крайней мере, мы знаем, что что-то существует, и мы не понимаем, даже не воспринимаем, что наш разум научится поэтому, что насколько наш разум входит в такое состояние, формат, что не воспринимает даже два слова, даже одно слово иногда не воспринимается. Не воспринимается, я могу прочесть, я могу сказать, так, но я не знаю его, не перевариваю это слово. Да? Это все происходит. Так мы учим. Насколько наше восприятие реальности незнакомо нам. Так, какой тут может быть вопрос? Что, Дуди?
Какова разница между Торой и существованием реальности?
Тора — это та сила, которая действует во всей реальности, а обеспечение существования реальности тоже исходит из силы Торы.
Непонятно, какова функция Торы и функция существования реальности.
Я читаю. И знаю, что облачение Торы в три категории реальности — мир, год, душа и способы существования в этом мире материальные. Отсюда вытекает у нас запрет, скверны и изъян, заключенные в открытой Торе. Открытое — то, что перед нами, это не то, что мы читаем это. Открытое — это то, что перед нами, то, что мы можем видеть. Тот, кто находится в состоянии, которое называется этот мир, это уже уровень. Разъяснилось, что Творец облачен в нее. То, что называется Торы, Творец единый, но в большом скрытии, поскольку эти материальные облачения суть крылья, покрывающие и прячущие его. Но мы ощущаем, что он скрыт. Однако облачение Торы в чистую категорию «мир, год, душа» и виды их существования в трех высших мирах Ацилут, Брия и Цира называется в общем наука Каббала. То есть то, что мы можем раскрыть на самом низком уровне, это называйте это этот мир, это не наш мир. Мы не знаем, не раскрываем эти свойства. Мир, год, душа и обеспечение существования в этом мире не раскрываем. Но если мы раскроем их, это этот мир. Если мы поднимемся выше и начнем раскрывать мир, год, душа и обеспечение существования на уровне Яцера, Брия и Цилут, то мы вместо мира, года души и обеспечения их существования будем заниматься уже наукой Каббала. Это и есть наука Каббала. То есть наука Каббала говорит обо всем, что происходит, на более высоких уровнях, чем этот мир. И этот мир тоже мы не знаем. Мы живем. Мы не находимся в самом нижнем авая, когда мы действительно можем быть с ней в каком-то «дай, возьми». Пользоваться. 146. Таким образом, что наука Каббала и открытая Тора — это одно и то же. Это не открытая явная Тора, которую мы учим, что есть тайная явная Тора, как простой народ думает. А это название. Но до тех пор, пока человек получает управление скрытием лика, и Творец скрывает себя в Торе. Это уже уровень, когда человек чувствует, то есть у него есть скрывающийся Творец. Считается, что он занимается явной Торой. То есть он не способен получить никакое свечение от Торы мира Йецира. И ничего уж говорить о том, что выше мира Йецира. То есть человек чувствует, что он находится на самом низком уровне. На него есть скрытие. И он работает с этим скрытием, старается через скрытие почувствовать состояние, в какой системе он находится. Мир, год, душа, обеспечение существования реальности, как он действует, кто действует на него. Он хочет раскрыть того, кто скрывается в Торе. Поэтому он называется, что занимается скрытой Торой, тайной. И отсюда приходит другое свойство. Я снова повторяю, 146. Таким образом, что наука Каббала и явная Тора — это одно и то же, но до тех пор, пока человек получает управление скрытием лика, чувствует, что он находится в скрытии лика. То есть Творец скрывается в Торе. Считается, что он занимается явной Торой, то есть он не способен получить никакое свечение от Торы мира Йецира, не говоря уже о том, что выше мира Йецира. То есть он занимается явной Торой или скрытой Торой, тайной. Творец скрывает себя, и он в этом смысле занимается уже явной Торой. Творец уже начинает раскрываться, по крайней мере, в том, что он скрыт. Это ясно?
Гершин.
Ты приходишь к большому врачу, он проверяет и говорит: я не понимаю, что там происходит. Когда большой специалист говорит, что я не понимаю, что там происходит, то есть он не понимает. Когда ты говоришь, что ты не понимаешь, что происходит там, это ни о чем не говорит. Потому что он знает, что должно быть, и как, и почему. И он говорит: я не понимаю. То есть тут есть какое-то недостаточное постижение, недопонимание. Тогда как ты говоришь, что не понимаю, ты просто не понимаешь, не касаясь ничего. Когда человеку достаивается раскрытие лика, он начинает заниматься наукой Каббала. Поскольку облачения явной Торы сами очистились, утончились для него. Почитай, я просто не вижу.
Когда человек удостаивается раскрытия лика, он начинает заниматься наукой Каббала. Ведь сами одеяния открытой Торы утончились для него, и Тора его стала Торой мира Йецира, которая называется наукой Каббала. И даже когда человек удостаивается Торы мира Ацилут, это не значит, что изменились в его глазах буквы Торы. Просто те же самые одеяния открытой Торы утончились для него и стали очень чистыми. Как сказано, «Не будет более скрываться учитель твой, и глаза твои будут видеть учителя твоего». и вышли они тогда на стадию «Творец, свет и действия Его едины в ней». Тяжело. Хорошо, что тяжело. Раньше не было тяжело. Так, проходили это, и все было понятно. А сейчас немножко тяжело. Признак того, что мы вошли внутрь, и перед нами что-то, что мы не понимаем. Это признак того, что мы продвигаемся. Поэтому явная Тора, открытая Тора, это очень высокая ступень. И изначально, и сначала нужно постичь скрытую Тору, а не так, как думают глупцы, что если я читаю и понимаю, то это называется явным. Если ты понимаешь, если ты читаешь и понимаешь, это признак того, что ты ничего не понимаешь, поэтому это скрыто. Поэтому все, кто учится, они изучают скрытую Тору. Это скрыто от них то, что они читают. Творец скрывается там, действительно скрывается в виде мир, год, душа и существа. Нереальности. Поэтому все занимаются скрытым. А мы хотим прийти к явному. Понятно? Да, Дани.
Можно сказать, что явное — это то, что человек постигает на своем уровне, это не исправлено, а скрытое — это всегда его следующий уровень.
Явное, а скрытое — это значит, что человек чувствует, так как мы сейчас, путаемся в нескольких словах и не понимаем, к чему их отнести и где мы в них находимся. Это означает, что мы находимся в скрытом. Это замечательно. Явное — это мы явно находимся в скрытом. Это ощущение строит нас келим.
Давка.
Именно.
Ну, ты краков бамзайн.
Ну, читай 147 пункт.
147 пункт. И чтобы приблизить это немножко к разуму, я дам тебе пример. Например, пока человек находился в периоде скрытия лика, буквы и одеяния Торы обязательно скрывали Творца, поскольку так происходило из-за совершаемых им злоумышлений и оплошностей. И тогда он пребывал под угрозой наказания, не дай Бог, то есть грубых одеяний Торы, скверны, запрета, изъяна и тому подобного. Однако, когда человек удостаивается явного управления и возвращения из любви, когда злодеяния становятся у него заслугами, тогда все злодеяния и заблуждения, в которых он претерпевал неудачу со времени своего пребывания в скрытии лика, снимают грубые и горькие одеяния и облачаются в одеяния света, заповеди и заслуги. Ибо те грубые одеяния сами обратились в заслуги. И теперь они одеяния, происходящие из мира Ацилут или Брия, которые не покрывают и не закрывают высшего учителя, а наоборот, будут глаза твои видеть учителя твоего. Ведь нет, не дай Бог, никакого различия в чем-то между Торой мира Ацилут и Торой этого мира. То есть между наукой Каббала и явной Торой. А все отличие только лишь в человеке, который занимается Торой. Двое занимаются Торой одним законом и на одном и том же языке. Однако у одного Тора будет наукой Каббала и Торой мира Ацилут, а для другого она будет явной Торой мира Асия, и пойми это как следует.
Понятно или нет? Это путает, это хорошо. Это немножко приводит в порядок голову. Мы в конечном счете находимся в действительности авая. Нулевая стадия, первая, вторая, четвертая, третья, четвертая, четыре стадии прямого света, и мы в ней Малхут. Но для того, чтобы выяснить все закономерности, которые есть в этой авая, смотрите, что нам нужно. Почувствовать себя существующими в мирах, что каждый этап в авая превращается в мир, а в мире парцуфы, а в каждом из парцуфов сферот, и тогда это тоже делится на людей, где каждый из них не представляет какую-то цельную духовную сущность, а делится на 10 стадий. Все это для того, чтобы выяснить авая. Только для раскрытия Творца. Открытым образом для всех. Все. Это придет.
148. Отсюда пойми справедливость слов Виленского Гаона, который написал, что Тора начинается с тайны, то есть явная Тора мира сия, которая относится к скрытому. То есть Творец скрывается там абсолютно. А потом ремез, намек, то есть раскрывается больше в Торе мира Йецера, пока он не удостаивается пшата, простого толкования. И это Тора мира Ацилут, который называется пшат, простой смысл, поскольку распространился, поскольку сбросило с себя все облачения, скрывающие Творца, как выяснилось.
Барур.
Понятно? Мы говорили уже об этом. Что мы считаем как каббалисты, которые начинают со скрытого и затем переходят, устремляются к явной Торе. Поскольку ничего не понимают во внутреннем, те, которые ничего не понимают во внутреннем, они думают, что начинают с явной Торы. Но ты не понимаешь ни одного слова в его глубине, и для тебя это как скрытое. Но поскольку она написана таким образом, что представляется человеку, что он понимает, осознает, что в нашем мире есть всякие образы, язык понятен, животные, люди, всякие действия, мир, год, душа и существование реальности. Понятно, как это происходит? И таким образом Тора написана. И человеку кажется, что все перед ним, что он знает, о чем говорится. Он как бы опускает Тору с божественного уровня на материальный, простой. И этим он просто унижает ее. А Тора вообще об этом не говорит, а только о путях раскрытия Творца. Понятно? Да, Кок.
Почему Тора разделяется на миры?
Она не делится ни на что сама.
Так что это разделение?
Тора — это та самая сила и разум внутренний, который находится во всей действительности. То, что это приходит к тебе и проявляется по отношению к тебе в различных формах, частичных и даже иногда противоположных, это для того, чтобы ты начинал постигать, приближать ее, стремиться к ней. Она путает тебя для того, чтобы из запутанности ты приходил к пониманию. Но, собственно, Тора сама по себе, она бесконечна, бесконечный свет.
Окей. Так что он имеет в виду, когда он пишет, что Тора — это мир Йецера, Ацилут?
Высший свет, облаченный в келим того самого уровня, нулевой, первый, второй, третий, четвертый, на каждом уровне у тебя есть Тора того самого уровня. Тора — это высший свет. абстрактный, который приходит и облачается в кли, которое он сотворил из ничего. И тогда облачение Торы в эти килим, отсюда следует у нас вся жизнь, вся действительность, пути ее существования, как она исправляется, как поднимать себя к уровню Торы. Тора — это свет, общий, абстрактный.
Так как бы это деление, это всякий раз Тора светит из другого места?
Через облачение. Она облачается в различные облачения, в желании получения на различных уровнях. И тогда, в соответствии с этим, мы получаем, воспринимаем ее, раскрываем Тору. Только то, что я сейчас раскрываю по отношению к своей действительности, когда я чувствую себя, мир, как он вращается, и я стремлюсь видеть все в общем виде, в детальном, так, это все сила Торы. Я хочу в конечном счете раскрыть Тору. В Торе находится сила, которая приводит Тору в действие для того, чтобы сотворить меня, желание получения мое, которое против Торы, чтобы я смог раскрыть ее, будучи против. То есть вещь прямая и противоположная. Это называется Творцом. Поэтому сказано, что Творец Торы Израиль — единое целое. Но это единое целое каждый раз разное, потому что Израиль разный, продвигающийся, раскрывающий. Творец — то самая сила, которая создает связь между Израилем и Торой. И Тора — единое. На всех ступенях, когда Израиль постигает Творца, он постигает Тору. Да.
В предыдущем пункте он пишет, что когда человек удостаивается раскрытия лика, начинает заниматься наукой Каббала. Что это значит? Пока нет раскрытия лика, нет науки Каббала?
Нет науки Каббала, потому что наука Каббала говорится о раскрытии Творца творением.
Так что есть до раскрытия?
До раскрытия находится в скрытии.
Но в скрытии ты не занимаешься наукой Каббала?
Нет. Это только подготовка. Он объясняет нам это. Поэтому во времени подготовки лгут тебе и так далее. Он объясняет. Это все еще не называется наукой Каббала. Ты еще не находишься в отождествлении с высшей силой. Так что ты можешь получить от нее? Вы должны встретиться в едином кли. Если ты не раскрываешь еще.
Чтобы заниматься наукой Каббала, нужно уже, чтобы было кли отдачи у человека.
Верно, разумеется. Без отдающих килим, каким образом ты можешь что-то получить? Как ты можешь что-то понять, раскрыть? Потому что раскрывают в соответствии с совпадением по свойствам.
Ну,
Дуди, тебе чего?
Тора или наука Каббала, что она раскрывает?
Она раскрывает свою силу. Наука Каббала раскрывает науку Каббала. Раскрытие Творца творения.
Как это связано с миром, годом, душой?
Проявления, в которых мы это раскрываем, потому что мы не можем воспринять ничего, у чего не было бы границ, не было бы каких-то стадий, аспектов. И в стадиях мир, год, душа мы это раскрываем. Если бы высший свет не приходил к нам в виде четырех стадий прямого света, мы никогда бы его не постигали. Поскольку он проходит все эти стадии, и все эти стадии затем делятся на малхут, желание получения в материи, которое сотворено тем самым высшим светом с помощью различных нисхождений, и желание получения в точности соответствует постижению относительно него высшего света, как сотворенного из него. Мы это постепенно постигаем в четырех стадиях прямого света. Мы ничего, кроме четырех стадий прямого света, не постигаем. Это вся связь, которая есть у нас между творениями Торы и светом. И так мы работаем.
В чем разница между раскрыть Тору и раскрыть Творца?
Раскрыть Тору — это больше, чем раскрыть Творца. Творец — это нечто такое личное. Как я в личном виде его раскрываю. Это мой Творец, как бы. Из твоих действий познаю я тебя. В то время как Тора — это программа огромная, общая всей действительности. И, разумеется, если я раскрываю ее в виде частичном, но все-таки это действительность, которую раскрываю в той самой полной авая. В различном размере Тора мира Ацилут, Тора мира Ицера, но это свет, облаченный во все 10 сферот. В то время как Творец, это направлено ко мне. Я постигаю его как своего возлюбленного. Это сила, которая занимается мной. Еще раз, все это очень я объясняю в очень примитивном виде, только чтобы подчеркнуть эти понятия, но не суть их. Понятно? Что?
Как мы в нашем теперешнем состоянии можем пользоваться теми знаниями, которые вы даете нам, что все ситуации в реальности не сходят?
Ничем не путаться, просто пройти их так, немножко, так разогреть немножко шарики в мозгу. Все выясняется из постижения, а не из разума, где ты пытаешься сейчас связать различные вещи и сделать из них комбинации в мозгу.
Нельзя ускорить постижение в каком-то виде благодаря...
Притягивать свет, возвращающий к источнику, с помощью объединения товарищей. Нет другой действительности, все внутри десятки. Все просто. Главное, чтобы мы почувствовали, что нас толкают носом в это, что мы должны вот так сделать и все. Делаем хорошо, не делаем, не на что надеяться. Понятно? Замечательно. Ну, переходим к отчаянию в собственных силах. Это как раз есть место для этого.
Перейдем к следующему уроку, перейдем в своем месте песню.